говорим по-русски.
По-русски? Элементарно, пацан.
11:08 в столице. Ольга Северская, Оксана Пашина у микрофона, Светлана Ростовцева, наш звукорежиссер сегодня. И в нашей студии Ксения Киселева, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, Ксению мы еще знаем как журналиста, да, который возглавлял в свое время один из очень известных психологических журналов, потом интернет-проект «Что и требовалось доказать». Ну, вот сейчас Ксения у нас занимается наукой, но журналистский опыт не пропьешь, поэтому все, что было достигнуто за предыдущие годы, тоже будет в разговоре между нами, девочками, такова тема сегодняшнего эфира, выплеснута в наш замечательный эфир. С праздником, дорогие дамы! Не сочувствуйте нам, что мы работаем, потому что, как справедливо сказала Оксана,
да, 8 марта – это не про цветы и всякие подарки, это вот про возможность работать,
которая у нас есть.
Голосовать, да. И мы пользуемся этим всем.
И вы будете голосовать, мы тоже вам дадим такую возможность. Ну вот, но начнем мы, как всегда, с детского вопроса. Сегодня в порядке исключения не будет розыгрыша в прямом эфире, зато будут взрослые вопросы. Мы просили назвать нам автора стихов. «Рыхлый снег темнеет в марте, тают льдинки на окне, зайчик бегает по парте и по карте на стене». Давали 3 имени на выбор: Агния Бартос, Самуил Маршак и Сергей Михалков. А принесли ли нам телефоны победителей?
Вот а пока не принесли.
А пока не принесли. Но тогда с ответом мы немножечко повременим. Вот, попросим Ксюшу, нашего референта, принести нам это. А пока я скажу, что мы разыгрываем книгу Роба Бидальера «Кевин. Воображаемый друг, в которого вы поверите». И «Девочку из волшебного леса» Эполь сочинила писательница. Очень красивые книги. Надеюсь, что они будут хорошим подарком. Сегодня поговорим, как говорят женщины, спрашивает нас Дмитрий Мезенцев. О, да, да, потому что 23 февраля поговорили о что и как говорят мужчины, но сегодня просто прямой резон поговорить о нас, любимых.
Да.
Так что слово Ксении прямо сразу, и что это будут, такие всякие модные вопросы про авторку, про гендер и так далее сегодня у нас
Мне кажется, уже про авторку и редакторку, не знаю, кого еще.
И блогерку.
И блогерку уже столько сказано, что это, может быть, не самое интересное, хотя это тоже очень повышает, так сказать, информированность населения про то, что бывают проблемы гендера в языке. Мне кажется, что начать можно с того, что вообще все вопросы про девочек и мальчиков в языке разбиваются на две части. Одна часть – это вопросы про то, как пол отражается в языке, и все мы это знаем, потому что нельзя сказать предложение, например, в прошедшем времени по-русски, не указав, идет ли речь о мужчине или о женщине, и такого очень много всего обязательного грамматического, когда мы не можем уйти от указания пола. И про это, собственно, авторки и блогеры, потому что тем, кто защищает такую позицию феминистского языка, кажется, что все существительные, там, например, обозначающие профессии мужского рода, они одновременно обязательно должны обозначать существо мужского пола. Но вот если между нами девочками, и девочковый язык – это вторая половина гендерного вопроса в языке, а именно речевое поведение мужчин и женщин. И про это в основном нам много всего говорит статистика. Можно мерить скорость речи, объем словарного запаса, какие именно слова преобладают в лексиконе мужчин и женщин. Это вот то, про что Александр Пиперский отчасти рассказывал в прошлый раз, да, что если там что-нибудь
вот
кувалдой жахнет, то значит мужчина. Но это понятно, это все очень относительно и зависит очень от ситуации.
Ну, это чистая правда, потому что я, например, слышала в лекции профессора Карасика о том, что мужчина никогда в жизни не скажет: «А я такой». Что это вот «а я такая» – это такой типично женское. Я бы сказала, что это мужской взгляд на нас, женщин, потому что, вот опять же, таки 23 февраля мы слушали пленки, в которых все говорят: «А он такой, а я такая, а я такой», вот говорю там и удивляюсь. Это так, что это чистая правда. Мы про все вот это сегодня будем говорить, да?
Да, ну вот сначала немножко как раз не про язык женский, не про то, как женщины говорят и проявляют себя, а про то, как язык от них требует, что они должны выражать. Например, чтобы обойти эту проблему, есть женщины, которые пишут про себя в мужском роде. При этом не то, чтобы они хотят прикинуться мужчиной, они при этом, как бы, там есть фотография, понятно, что это женщина, но человек считает более правильным для себя говорить о себе в мужском роде. Это такой интересный прием. Или, например, меня очень интересует сейчас такая тенденция, когда всякие, например, ученые или люди, которые много пишут в интернете, всякие университетские деятели, студенты, профессора, пишут про себя по-английски в скобочках «мое местоимение такое». И дальше в скобках там «she», «her» или «he», «his», «him» и так далее.
А в смысле других не употреблять вообще?
Ну, это такой реверанс в сторону людей, которые еще недостаточно определились с собственным полом. И люди, у которых с этим нету никакого вопроса и никакого сомнения, в качестве знака солидарности пишут о себе, как к ним правильно обращаться. Там, в подписи, например, к электронной почте или в каком-то своем профиле в соцсетях. Иногда это бывает полезно, если, например, по-русски какой-нибудь человек по имени, не знаю, Женя Буренко писал, какого он пола и какие местоимения ему подходят, это было бы, наверное, очень кстати для тех, кто с ним общается. Вот, это про то, как, значит, мы справляемся с отражением пола в языке. То есть то, что мы принудительно должны делать в силу нашей грамматической системы. Например, для этого в английском есть слово they, которое там 5 лет назад даже стало словом года, и которое вовсе не множественное число, а единственное для людей, которые не хотят делать акцент на своем поле. Даже целая книжка такая вышла, я вот вчера обнаружила, буквально в январе 2020 года вышла книжка по-английски. «Каково ваше местоимение?» называется. «Поверх he и she».
Да? Ну, за пределами пока нет таких проблем.
Это наше счастье. Но наша авторка это тоже отчасти
проект.
Мы хотим отражать пол или мы не хотим. Есть два варианта.
Вот, кстати, нам Лока из Москвы, Московской области пишет, а как же в повести «Отель у погибшего альпиниста», где весь текст выстроен так, что там вообще ни разу не употребляется ни одна языковая гендерная форма, да? То есть ни
это
форма,
тоже
ни
прием,
местоимение.
Да,
это
да.
Тоже прием. А еще нас спрашивал Дмитрий о том, как относиться тогда к женщинам, пока мы недалеко ушли от этого темы, которые пишут о себе в мужском роде, например.
Ну, за этим явно стоит какая-то позиция.
Я тоже могу сказать,
позиция.
Ой, какой же я дурак, какой... Или бедный Олик.
Ну,
пожалеть себя такими словами.
Да, я пошел запросто. Конечно. Но это значит, что для человека кажется неважным показать в тексте, какого он пол. Мне кажется, что в данном случае мужской род используется как, так сказать, общий род, как общечеловеческий.
Универсальная какая-то формулировка. Нам предлагают тут еще слушатели возразить местоимение «они». Они
это множественное число, да, женский род, множественное
женский
число.
Род, да. Да. Ну вот сейчас он уже считается как такой вот средний. Хорошо. А местоимение это вот как бы какие-то манифестации языковые, да, вот наши гендерные принадлежности, которые выдают нас, даже если мы этого не хотим, но говорим на автомате. А ведь есть же еще и такой типичный женский способ говорения. Наверное.
Тут, конечно, очень, ну, когда говорят про женский способ говорения, там очень много стереотипов, потому что у всех людей есть какие-то представления о том, о чем говорят женщины, как говорят женщины. Но мне кажется, что это все-таки вопрос скорее социальный и психологический, а не лингвистический, потому что все очень сильно зависит от общества и от образования, и от, так сказать, позиционирования женщины. Хочет ли она быть в первую очередь женщиной, и тогда, может быть, она говорит более экспрессивно, эмоционально, быстро и так далее. Или, наоборот, она хочет скрыть, так сказать, свои гендерные черты, и тогда, наверное, она говорит медленнее, спокойнее, рациональнее, более аргументированно.
И короткими фразами.
Про все это надо смотреть статистику, потому что все, что мы думаем априори, может оказаться абсолютным нашим клише.
А вот у нас тут появилась смс-очка, помеченная любимыми инициалами АХА, и вопрос. Ну, от чего шпалоукладчица непременно здоровая бабища? А шпалоукладчик, представляешь себе не мужика, а агрегат или машину? Вот это, кстати, хороший вопрос. Про слова и что за ними стоит, какие образы.
Да, конечно, но если уж у нас сегодня 8 марта, понятно, что шпалоукладчица – это скорее образ такого торжества права женщины на труд, в том числе и не слишком ей подходящий. Поэтому образ, который стоит за этим словом, это такой скорее мужеподобный, что вполне закономерно.
В общем, получается, что метафоры, которыми мы живем, они всегда в действии. Слова, которыми мы живем, метафоры.
Они нас выдают с головой. Да.
А есть вот такие типично женские, типично мужские метафоры?
Наверное, есть. Ну, по крайней мере, вот нам буквально пару дней назад представился случай увидеть яркую женскую метафору, которая может дополнить список разных метафор, которыми мы живем, которые излагали, например, Лакоф и Джонсон еще в книге 80-го года. А именно Элла Александровна Памфилова, глава ЦИК, нам предложила воспринимать комплексный обет Конституции.
Поправки в Конституцию как комплексный обед. Да.
Соответственно, принятие поправок в Конституцию как покупку комплексного обеда. Мне кажется, это такая прекрасная развернутая метафора. Могу даже процитировать.
Процитируйте, пожалуйста.
Хорошо, говорит Элла Александровна, вам не нравится винегрет, но вам нравится борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите. Нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится. Или я все-таки возьму. Винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне.
А компот?
Тут, конечно, да. Те, кто помнит хорошо комплексные обеды прежнего времени, возмутились отсутствию компота. Те, кто помнит цитаты прежнего времени, развили эту метафору, что говорит о ее продуктивности. Немедленно возник вопрос о том, как вот получается, что кухарка управляет государством. То есть это очень такой женский дискурс,
а
который получил развитие.
А это на женскую аудиторию транслировано? Потому что женщинам сразу все понятно. Тут и компот, и кухарки, и все. А вот мужчины как восприняли это?
Или Элла Памфилова не думала об этом,
Я думаю, что когда человек говорит, конечно, он использует те образы, которые ему близки. И именно поэтому это такой женский образ все-таки в нашей культуре. И поэтому он отчасти вызывает улыбку, потому что все-таки Конституция – это скорее очень мужская вещь, а комплексный обед, борщ, котлеты и винегрет – это скорее очень женская вещь. И столкновение этого получается яркий образ, который все эксплуатируют, дальше обсуждают, говорят.
Да
что тут что?
Яблочко добавить.
Чего не хватает? Да, и что мы будем делать, если нам весь обед не нравится?
Кстати, а такие метафоры, например, которые есть в книге Джонсона и Лаков, «Спор – это война» или, например, «Время – деньги».
Они абсолютно универсальны.
Универсальны, то есть тут нет такого.
Они уже настолько устоялись в языке, что и мужчины, и женщины их используют, вообще не осознавая это как метафору. Да, там.
Хотя, казалось бы, да, вот военная метафора – это скорее мужская прерогатива, а вот «Время – деньги» – это тоже либо представляешь сразу себе либо финансиста, либо наоборот, экономную хозяйку, которая пытается как-то и работать, раз уж получила на это право, и еще как-то копить денежки. А вот у Джорджа Лакофа действительно есть жена, Робин Лаков. Я вот честно совершенно скажу, что пока я не прочла биографию, я вот думала, а Робин нетипично женское имя, поэтому думаешь, кто это, брат, сват? А оказалось, что вот жена. Она тоже занималась метафорами.
Она была одной из первых, кто занимался, собственно, таким женским языком и гендерными исследованиями еще в 70-е годы. И, например, она считала, что существует ряд отличий женского языка, женского варианта языка от мужского, и сами эти отличия очень много говорят о том времени, в котором работала исследовательница. Да? Например, женщины чаще используют вежливые формы, женщины используют больше пустых оценочных прилагательных, типа «мило», женщины чаще используют усилители, там «так мило» или «so» по-английски, или «очаровательно». Женщины чаще используют форму, выражающую неуверенность и так далее. Мне кажется, это все абсолютно такие социальные феномены.
И без ошибок говорят еще.
Еще говорят без ошибок, да.
Ну, стараются, по крайней мере.
Но просто из этого списка видно, как далеко уже мы ушли от того времени, когда эти особенности женской речи не вызывали вопросов и казались абсолютно такими неколебимыми. Но если отступить еще на 50 лет раньше, то вот в 22-м году датский лингвист Отто Есперсон в большой книге про происхождение и развитие языка посвятил целую главу женщинам и тому, как женщины говорят. И там много и про лексику, и про разные формы. Но там есть, например, такое замечание, которое кажется сейчас очень забавным, что женщины гораздо хуже усваивают иностранные языки. Вот мужчины, они быстро овладевают.
Ну, мужчины экспансивны, просто... они вовне устремлены, поэтому им надо как-то с миром общаться.
Просто женщины не работали. И даже если они куда-то переезжали, ну, у них да, не было такой дома, да. необходимости. Да? Соответственно, мы просто не видели женщин в то время, которые бы бодро и хорошо овладевали иностранными языками.
Ну, так, потому что те, которые овладевали и вели скорее мужской образ жизни, например, там, писательницы какие-нибудь, которые...
Они скорее были исключением.
Они были исключением. Но, с другой стороны, мне хочется сказать, что сейчас это может объясняться еще и тем, что бедной женщине, кроме того, что работать, нужно еще все время делать котлеты, варить винегрет. Тот самый комплексный обед, винегрет, тереть туда яблочко и так далее. Потому что у них просто времени нет на овладение иностранными языками, такого, как есть у мужчин.
Я думаю, что сейчас это просто не так. Мне кажется, просто что сейчас так, в нашем общественном сознании, наоборот, скорее, девочки хорошо учат иностранные языки, они такие все примерные, способные, и вообще сфера языка сейчас воспринимается как скорее женская, потому что, не знаю, девочки грамотнее пишут в среднем, так считается. Никто не проверял, я думаю. Они, соответственно, больше говорят, потому что они болтушки. И их языковая компетенция вроде бы выше, чем у мужчин. То есть точно никто бы сейчас не предположил, что женщины хуже овладевают иностранным языком, чем мужчины.
Вот я тут посмотрела шпаргалку и вижу, что Отто Есперсон еще отметил такую особенность женскую, что женщины говорят деликатно, чаще прибегают к эвфемизмам. То есть, например, они бы не сказали, что мужчина урод, сказали бы, что он не такой уж и красавец, да, вот, допустим, смягчили бы как-то отрицательные оценки, а мужчины склонны к ругательствам. Причем, вот если тут еще вспомнить радистку Кэт из 17 мгновений весны, даже когда что-то не так, вот это вот как бы прорывается, можно за собой следить, но это все равно прорвется, потому что это заложено в мозге. Вот женщины в сложных историях зовут маму на помощь на родном языке. А что, мужчины ругаются, если даже им совсем вот как-то стукнуть по голове?
Ну, я думаю, что такие человека ненавистнические эксперименты все-таки лингвисты не проводят.
Ну, может, исследовали уже, когда
например, случаи всяких травм мозга, в частности, Владимир Михайлович Алпатов про это говорит и пишет, когда рассуждает про женском и мужском, о женском и мужском языке. Там есть такой прекрасный пример, что у мужчин при повреждении определенных долей мозга может пропасть речь, но ругательства сохранятся. А у женщин, то есть была какая-то конкретная история про женщину тоже с какими-то поражениями мозга, у которой сохранилось такое цельное почти одно слово «Ой, девочки». И понятно, что если у человека в такой, так сказать, тяжелой ситуации сохранился именно этот кусочек, именно это выражение, то, скорее всего, это все-таки женщина.
Ну вот сейчас, на самом деле, ругаются даже юные леди, я бы сказала, хотя они не леди, конечно, раз они это делают. Очень часто слышишь, когда именно девочки, школьницы или студентки первых курсов идут и так шикарно оснащают свою речь тем, что мы не можем произнести в эфире. А вот это все-таки определяется, наверное, не физиологическими, не гендерными какими-то стереотипами, а социальными, что ли, получается?
Мне кажется, что, как это ни парадоксально, это одна из форм борьбы за равноправие и против дискриминации. Тут вот на днях тоже была прекрасная история, когда Юрий Дудь в разговоре со своим собеседником восхищался тем, что тот не ругается матом в своих роликах. И сам Юрий при этом говорил, что вот, ну, я все-таки ругаюсь, увы, но не при женщинах и детях. что соответствует старой такой норме, этикетной и вообще моральной, что женщины и дети – существа, которых нужно оградить от подобного языка. Но новая норма требует, чтобы наоборот, не было никакой разницы между мужчинами и женщинами в отношении, в том числе и мата. И пришли комментаторши, которые сказали, как же так, мы тоже умеем ругаться, и завернули там какую-нибудь трехэтажную конструкцию. То есть это очень социальная вещь. Да, мы видим, что там люди условно поколения, не знаю сколько, 40+, например, считают, что это абсолютно неприемлемо и неприлично, и оскорбительно, и соответствует этой норме. А есть более молодые поколения, которым кажется, что ничего не должно отличать мужчин от женщин в смысле языка, и, соответственно, матерные выражения должны быть допустимы для всех.
Понятно. То есть со времен Клары Цеткин и Розы Люксембург все изменилось. Теперь не только работать, голосовать, а еще и ругаться.
Да, ругаться.
Да, то есть
это
женщина имеет право.
Понимаете, да? Это как бы
эмансипация,
эмансипация идет дальше.
Ой, мамочки, хочется сказать в этом месте, но про это мы уже поговорим после новостей, про мамский язык, почему многих пугает, и про то, что женщины и как говорят, например, на форумах, и другие еще аспекты мы затронем с Ксенией Киселевой. Ну, а сейчас, пожалуй, к словам недели.
Про слова недели. Ну, про одно слово в неделю мы уже рассказали. Это
спасибо,
комплексный
Ксения.
Обед.
Да. Обсудили со всех сторон.
Правда, он у нас не выбился в лидеры. Но да, тоже так хорошо набрал голоса.
Но точно так же не выделился такой пункт, который предлагают включить в Конституцию, закрепить то, что дети – это важнейшее достояние России. Вот.
Ну, я, насколько я помню, там в 67-ю статью, да, предлагают внести эту поправку. Кстати, в мемах уже это все закрепилось. Ходят вот эти вот, как сказать, тексты, когда жену называют союзницей по браку между мужчиной и женщиной, мужа союзником по браку. И вот, значит, союзницу спрашивают, достояние Российской Федерации, школа вернулась, а союзница отвечает, шляется где-то, потому что ты не передал ему идеалы и веру в Бога.
Да, и при этом была никакая шляпка. Государствообразующим. Вот так замечательно. Нам предлагают называть.
Но если серьезно, то глава фонда волонтеров помощи детям-сиротам Елена Ольшанская совершенно справедливо заметила в интервью «Новой газете», что дети могут быть ценностью, но не достоянием, потому что достояние – это все-таки имущество или собственность. Дети собственностью государства быть не могут и не должны.
Да. Ну, а на первые места у нас совершенно закономерно попали слова, которые так или иначе связаны с эпидемией коронавируса. И на первом месте у нас оказалось слово «самоизоляция». Это такой способ борьбы с распространением коронавируса. Даже мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, что если тебе, не дай бог, занесет в Париж, например, или в какой-нибудь Мюнхен, или уж еще того хуже, в Италию, в Китай или Южную Корею, ты должен, вернувшись, донести на себя, что ты там был, кого ты там видел, сдать адреса, пароли, явки, и на 14 дней самоизолироваться. Вот счастлив будет работодатель. Многие, кстати, я знаю, уже вузы издают приказы, что ты не можешь ездить, пока есть эпидемия коронавируса, потому что кто-то же должен учить потом детей. Ну, в общем, там целая такая вот истерия. Ну, и, конечно, истерия тоже есть, да, потому что второе слово
есть истерия, точнее, инфодемия. Это эпидемия слухов на фоне распространения коронавируса. Вот такая паника по поводу эпидемии, слухи, фейки, и там же где-то вкрапление какой-то точной информации, и нагнетание напряженности. Вот это все инфодемия. Давайте голосовать. Инфодемия 101-20-11, самоизоляция 101-20-22.
Голосование пошло.
Инфодемия 101-20-11, самоизоляция 101-20-22.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно. Пацан.
Мы продолжаем, мы еще немного поголосуем. Я напомню, мы выбираем между инфодемией и самоизоляцией. Все это так или иначе связано с коронавирусом. Инфодемия 101-20-11, самоизоляция 101-20-22.
Ну, а мы сейчас переходим к нашим играм. Ну, как же праздник не может быть без подарков, правда? Вот у нас уже подарки получают детские книги.
Расскажу, кто получит. Наташа 985-212 и Григорий 906-037.
Двое победителей у нас, потому что большинство дало неправильный ответ, приписав стихи.
Огни Барто.
Огни Барто, да, про льдинки на окне, зайчика, бегающего по партии по карте на стене. Но на самом деле это написал не Огни Барто и даже не Сергей Михалков, а Самуил Яковлевич. закончу маршак. Вот. Другие книжки сейчас читают дети, поэтому и взрослые, кстати, им тоже читают другие книжки, поэтому они не знают. Ну, взрослые у нас сейчас будут отвечать на другие вопросы по грамматике. Вот сейчас посмотрим, кто лучше отвечает, мужчина или женщина. Вопросы по орфографии, в частности. И мы сегодня разыгрываем роскошные книги, на мой взгляд, издательства «Бомбора». Это «Средневековье крупным планом и глазами медиевиста Олега Воскобойникова». Книга Марии Санти «Просто об искусстве, о чем молчат в музее», вторая, и «Роскошные интерьеры и архитектурные истории». Елена Крижевская написала о том, как выглядит Москва изнутри. Более 300 авторских фотографий еще есть в этой книге. То есть, ну, чтение роскошное вам обеспечено. И «Цветочки в календаре», который любовно сделала Лена Ситникова. Вот, смотрите, как же можно тоже, опять-таки, без цветочков у нас. А вопросы будут такие. Вопрос первый. Как грамотно поздравить, если вы пишете кому-то письмо или сообщение в чате с 8 марта? Вот как вы будете? Три варианта. С 8 марта, с большой буквы «марта», с 8 марта, «марта» с маленькой буквы, или вообще, может быть, нужно поздравлять раз с 8, то «мартом». «Мартом». Вот давайте ваши ответы.
495-363-3569. Алло.
Да,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, я вас поздравляю, милые дамы.
Спасибо. Вот. Спасибо.
Очень приятно слушать вашу передачу. Я считаю, это первый вариант с 8 марта. Угу. И буковка «М» большая.
Вы абсолютно правы. Как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Елена.
Елена. А вот вы как чаще пишете? Восьмерку циферкой или словом?
Вы знаете, лучше циферкой.
Лучше циферкой проще, да. Спокойнее. Но если бы писали словом, так тоже можно, то тоже бы писали бы и 8, и марта с большой буквы. Отлично. Да. Теперь второй вопрос уже не Елене, и следующая книжка в розыгрыше. Как пишется название самого праздника официальное? Международный женский день. Все с прописных. А международный с маленькой женский с большой день с маленькой, или международный женский день, где прописная только первая буква в международном, а женский день все с маленькой. С 8 марта нас поздравляют. Да, хорошо.
363-3659. Здравствуйте, Алён.
Алё, здравствуйте.
Международный женский день.
Добрый день.
Первое слово прописное, остальное с маленькой.
Точно. Отлично. Как вас зовут?
Алексей.
Алексей, мы готовы.
Хотя хочется написать все с прописных, только с больших, капслоком.
Это уважение к женщинам, эмоции. Ну, хорошо, что вы знаете. Спасибо, Алексей. Так что выберите книжку себе по вкусу. Ну и давайте последний вопрос. Какой из женщин-революционерок мы обязаны праздником вообще? Рози Люксембург, Клари Цеткин или Энесси Арманд? На самом деле, там не такая простая история.
Они все у нас сливаются в какой-то единый образ.
Да. В три единые, я бы сказала. Да. 363-3659.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Клара Цеткин.
Верно. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Светлана.
Светлана. Светлана правильно сказала, потому что на самом деле вот история конкретно женского международного дня, она идет от Клары Цеткин, хотя самый первый вот такой вот женский день был проведен вовсе в Соединенных Штатах Америки, но вот Клара Цеткин в 10-м году прошлого века на Второй международной социалистической женской конференции, она проходила в Копенгагене в рамках 8-го конгресса 2-го интернационала, вот она как раз предложила учредить международный женский день. И имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги, шествия, привлекать общественность к своим проблемам. А на самом деле 8 марта, они проходили в самые разные дни. То есть вот первый самый такой день прошел 19 марта. Дальше я, конечно, всех дат не вспомню, их было много. А вот 8 марта назначили Международным годом женщин только в 1975 году.
Это удивительно.
Да, и сделали это в ООН. И вот действительно с тех пор был Международный год женщин в 1975 году. И вот как раз начали 8 марта праздновать именно с этого года. Вот.
Так кажется, что это было практически всегда.
Да, но нет. Но вот совершенно точно чего не было в 1975 году. Это интернет-форумов, таких так называемых мамских или женских. И там вот совершенно особый язык. Это чистая правда, потому что он настолько интересный для лингвистов, что они их просто вот изучают, и словообразование изучают. Но мне кажется, что тоже есть такие некоторые стереотипы, потому что считается, что там, где женщина, там уменьшительно ласкательные суффиксы обязательно. Но это правда иногда, да. Но, например, я вчера как раз читала пример в статье Юлии Андреевой, специалиста по деловой речи, который приводил пример насчет, у меня к вам вопросик и замечаница. Это причем совершенно из деловой переписки, и с совершенно четким Юлиным указанием, правильным, и что если у вас поправочки и контрактики, то у вас тогда не компания, а фирмочка. Вот так и знаете. Но это на самом деле эти слова очень... Вот, у меня еще остался вопросик небольшой. Это вполне могут говорить и деловые мужчины, представители бизнеса довольно крупного. Самое смешное. Ну,
это способ смягчить свою просьбу или свой вопрос.
Просьбочку.
И сказать, что это не что-то такое глобальное, сложное, что на него легко ответить. Он маленький такой, нетрудный и так далее. Но, конечно, мамский язык, или, если говорить более грамотно, материнский язык, это нечто особенное. И все-таки это не женский язык в целом, а такая специфическая его разновидность, которая действительно живет в основном на материнских формах. Там и правда очень много уменьшительно-ласкательных суффиксов. Там есть какие-то невероятные словообразовательные модели, вроде «пузожитель» или «беременяшки», а также уменьшительные бывают «токсикозики» и «поносики». И, конечно, человеку, который не имеет отношения к этому миру, читать это все довольно удивительно. Но при этом, как мне кажется, моя лингвистическая гипотеза состоит в том, что на самом деле женщины, общаясь между собой, воспроизводят язык, которым они разговаривают с собственными детьми. Потому что есть много исследований такого специального материнского языка, который по-английски называется от слова «родитель», «parentese», да, от слова «parent». И показано, что это очень полезно разговаривать с детьми, маленькими, младенцами особенно, не так, как мы говорим со взрослыми. Вот эти все раздражающие многих людей интонации, растянутые гласные, специальный тон голоса, бесконечные повторы. И вот это вот «мы» очень характерное, да, когда там мы погуляли, когда погулял ребенок, и многие еще процессы обозначаются с помощью «мы». На самом деле это «мы» такое удивительное, потому что бывает «мы» Николай II, когда это на самом деле один человек, а обозначается он как много людей, такое царское «мы». В данном случае это «мы», которое исключает говорящего. Да? «Мы заснули» – это значит, что заснул ребенок, а не мать. То есть мать, говоря «мы», на самом деле себя исключает, а говорит про другого человека.
Я больше вам скажу, даже детские врачи общаются, видимо, я не знаю, может быть, они, потому что с мамами все время общаются, они тоже переходят на этот язык, они вот приходишь и спрашивают: «Вы в последний раз-то давно кашляли?» Я так думаю, кто «мы»? Я ребенок.
Да, есть даже такой термин «клиническое «мы». По-английски я встречала. Это именно люди, которые находятся в позиции, с одной стороны, власти, а с другой стороны, заботы. Вот там, как врач и пациент, или как они там, сиделка и пациент, или мать и маленький ребенок. Вот это вот «мы», там, типа, как наши дела, это вовсе не про дела того, кто
спрашивает. Вы давно последний раз обследовались.
И это очень интересно, да. Это вот такая чисто лингвистическая вещь. Ну вот... Я недавно как раз прочла на странице кафедры теоретической прикладной лингвистики филологического факультета МГУ была такая публикация любопытная со ссылкой на журнал «НАС», на американский такой научный, вполне солидный журнал, где говорилось, что вот этот самый материнский язык очень полезен, и что дети, которые слышат этот язык, они лучше развиваются, они лучше говорят в детском саду, и это для них такой стимул к развитию, потому что они легче воспроизводят то, что им говорит.
То есть надо сюсюкать, не надо этого стесняться, и не надо над этим смеяться.
Может
это
быть, не надо
для развития детей.
Может быть, не надо так говорить со взрослыми, но с детьми точно можно.
Но вы же не будете отрицать, что в женских коллективах, вернее, в девичьих коллективах такой разговор принят и между собой. То есть, ну, по крайней мере, сюсюканье и вот эта мимимишность, да?
Мне кажется, это очень зависит от того, как женщины себя себе представляют, если их женское начало очень сильное, для них очень важное, коллектив чисто женский, и как бы у них нет никаких мужчин, которые сдерживали бы их в обсуждении исключительно женских вопросов, тогда возникает тенденция говорить на таком языке. Или там среди девочек в школе, в какой-то компании, или мы идем по улице, очень часто слышно такую интонацию, очень девчачью. Это, мне кажется, говорит отчасти о том, что это такие девочки-девочки. Вот не просто девочки, а те, для которых
девочки-девочки.
Женственность проявляется во всем, в том числе в языке.
Ну, по крайней мере, у них такое стереотипное представление о женственности. Да. Екатерина, психолог из Москвы, нам пишет: мамский язык в общении с младенцем вполне используется и мужчинами, папами и дедушками. Согласно психологической теории привязанности, такой язык в отношении младенца практически генетически закреплен у нас эволюцией, показывает ценность ребенка для человеческого общества.
Просто мы меньше видим мужчин в этой роли пока, но это тоже меняется, так что еще через 20 лет мы будем исследовать отцовский язык. И он будет универсальным, конечно.
Ксения Киселева у нас в студии. Вот Ксения произнесла такое словосочетание «девочки-девочки», да? А есть, наверное, еще и «женщины-женщины», а есть еще «женщины-общечеловеки» в вашей терминологии, да?
Да, мне кажется, что это один из факторов, который влияет. Тоже, конечно, социальный фактор, который влияет на речь. С помощью речи любая женщина может показать либо свой профессионализм, либо, наоборот, свою заботливость, ласковость и нежность, да? Либо свою солидарность с женским коллективом. Это очень такой хороший инструмент. Конечно, это все происходит абсолютно бессознательно, но если мы это исследуем, мы можем много про это всего узнать.
А еще женщины используют в речи больше прилагательных, потому что если ты спросишь мужчину о чем-то, какой он, мужчина скажет: нормальный. А женщины используют массу прилагательных, которые вам опишут краски, запах, какое оно на ощупь, сколько это стоит, какое оно на вкус.
Ну, такое более конкретное мышление. Да,
да.
Более...
Нормально.
Вот больше связь с реальностью в каком-то смысле, да? Потому что и борщи, и дети, это все очень приземляет и заставляет обращать внимание на детали.
Ну, кстати, если вы вспомните то, что мы слушали в программе 23 февраля, выясняется, что мужчины, наоборот, очень тонко организованные личности, когда им женщины отвечают кратко: норм, ок, занята, планов нет, то они очень удивляются, потому что неужели нельзя больше слов найти для человека, который тебе дорог? В общем-то, я с ними совершенно согласна. Так что мне кажется, что это тоже может быть не совсем гендерное отличие,
конечно,
а чисто психологическое и личностное, я бы даже сказала.
А при этом мужчины жалуются, что не могут получить четкий ответ на свои вопросы. Женщину уводят куда-то в сторону все время.
Или забрасывают вопросами.
Да.
Лично. Кстати, про вопросы и ответы давайте поговорим еще немножечко, кто их как задает.
Ну, вот есть такая история, не знаю, насколько она научная, но она мне показалась очень любопытной, что существует, если говорить в английских терминах, культура гессеров и культура аскеров. Гессеры – это угадыватели. Это люди, которые стараются угадать желание, позицию, мнение другого человека. И, соответственно, сами занимаются тем, что угадывают настроение и мнение окружающих. А аскеры – это спрашиватели, которые считают, что в любой ситуации можно задать прямой вопрос, получить прямой ответ, не мучиться, не страдать, не гадать, а вступить в такую прямую открытую коммуникацию. И вот мне кажется, что наша культура российская, она в значительной степени это культура угадывателей. У нас задавать прямые вопросы кажется довольно грубым. То есть человек, который задает вопросы, уже всегда хочет заранее просчитать, какой он получит на этот вопрос ответ, уместно ли его тут задавать, в какой форме, надо ли его смягчить, задавать ли его сейчас, задавать ли ему этому человеку или узнать как-то окольным путем. И это поведение, по крайней мере, с точки зрения стереотипов и клише, конечно, женское. Нам кажется, что мужчины говорят прямо, а женщины говорят смягчая, более вежливо и больше заботятся об эмоциональном состоянии собеседника. Иногда это очень мешает, потому что бывают ситуации, в которых, конечно, гораздо лучше прямо спросить, чем угадывать, не угадать, расстроиться, обидеться и так далее.
Ну, или наоборот, сразу ответить «нет», да, вот, потому что вы рассказывали, что была какая-то интересная дискуссия, когда вот столкнулось это предугадывание с прямыми вопросами.
Да, была такая англоязычная дискуссия, где человек писал в группе где-то в социальных сетях про то, что вот подруга жены хочет приехать к ним в гости, и она написала: можно я у вас остановлюсь на несколько дней, я буду все время занята, буду только ночевать. И он очень расстроился, потому что он не хотел, чтобы она к ним приезжала, у них мало места, она бы их стеснила, она бы им мешала, но был совершенно уверен, что раз она спрашивает, она уже ждет положительного ответа. И дальше разные советчики пришли и обсуждали эту ситуацию, и одни говорили: да, конечно, неловко, как же так, отказать, но все-таки подруга жена, а другие говорили: ну так ты просто скажи нет.
Она же спросила, она же не сказала, я приеду, она спросила, можно, нельзя.
Да, да, человек интерпретировал вопрос как уже, так сказать, предполагающий определенный ответ. И это очень часто.
Ну, кстати, как сказать, советы по той же самой деловой коммуникации формулируются именно так. Задавайте вопрос, прямой вопрос, если только вы уверены, что вам на это ответят «да».
Да, может быть, именно мы поэтому мы к этому приучаем, конечно, отчасти, да.
Я совершенно согласна с нашими слушателями. Вот пишут, что очень интересно было, приходить еще, и спасибо. Спасибо Ксении за красивую речь. Очень приятно слушать, пишет нам Анна Христачевская. Так и передадим. Но у нас время уже истекает, поэтому у нас осталось только время подвести итоги нашего голосования.
И у нас красивые цифры. Инфодемия набирает 25% голосов наших слушателей. Самоизоляция 75%. И таким образом побеждает. Наш слушатель, кстати, напомню, это почти из Иван Васильевич меняет профессию. Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить.
Счастливо еще раз с праздником. Была программа «Говорим по-русски». Встретимся через неделю.
Говорим по-русски.